Джон Фланаган. Волшебник Севера. Посвящается Лин Смит за твою многолетнюю поддержку. Глава первая. Уилл думал о том, что далеко на севере уже наступает пора первых зимних ветров, несущих за собой холодные дожди. Тяжелые морские волны накатываются на берег и разбиваются о скалы, вздымая тучи брызг. Но здесь, в юго-восточном уголке королевства, единственными признаками грядущей зимы были едва заметные облачка пара из ноздрей двух его лошадей. На небо даже было немного больно смотреть, настолько оно сияло чистой лазурью. Ласковое солнце согревало плечи. Уилл едва не задремал в седле, предоставив тягаю самому выбирать путь вдоль дороги, но годы тренировок не позволили ему настолько пренебречь дисциплиной. Глаза Уилла постоянно перепрыгивали с одного предмета на другой. Сначала слева направо, потом справа налево, а потом взор устремлялся вдаль. При этом голова его оставалась в одном и том же положении, и посторонний наблюдатель ни за что бы не догадался, что он внимательно осматривает местность. Опять же сказывались длительные тренировки — видеть других, но не дать увидеть себя, замечать все вокруг, оставаясь незамеченным — таково было правило рейнджеров. Впрочем, в этой части королевства было относительно спокойно, поэтому его и направили на скалистый остров. В конце концов, куда еще направлять молодого рейнджера, только что закончившего подготовку? Уж не туда, где много разбойников и существует угроза нашествий. Уилл задумчиво улыбнулся. Первое назначение и без того заставляет новичка изрядно волноваться. Он должен радоваться, что ничто не будет отвлекать его от привыкания к новой роли. Но улыбка тут же слетела с губ, когда его острые глаза разглядели подозрительное шевеление среди высокой травы у дороги чуть поодаль, на средней дистанции. Внешне его поза ничуть не изменилась, по его виду никто не сказал бы, что он что-то заметил. Он не замер в седле, не дернул поводья, не наклонился вперед и не прикрыл рукой от солнца глаза, как это сделали бы большинство обычных людей. Напротив, он даже слегка расслабился и немного опустил поводья, как если бы ничто вокруг его не интересовало. Но скрытые под натянутым на голову капюшоном плаща глаза зорко смотрели в одну точку. Что-то там двигалось, в этом он был точно уверен. Среди травы уже можно было различить какие-то черно-белые пятна. Эти цвета совершенно не гармонировали с бледно-зелеными, соломенными и рыжими оттенками увядающей осенней травы. И не только он один обратил на это внимание. Уши тягая дернулись, и он тряхнул головой игриво и, спустив тихое ржание, которое Уилл не столько услышал, сколько ощутил всем своим телом. — Да, я вижу, — прошептал Уилл. Услышав его голос, тягая успокоился, хотя и продолжал держать уши настороже. Вьючная лошадь же безучастно плелась позади, не выказывая ни малейшего интереса к происходящему. В конце концов, она была обычным животным, предназначенным для перевозки грузов, а не специально обученным помощником рейнджера. Высокая трава снова шевельнулась, совсем немного, но все равно подозрительно, потому что не было ни малейшего ветерка, и облачка пара из ноздрей тягая поднимались ровно вверх. Уилл повел плечами, чтобы убедиться в том, что колчан у него наготове. Массивный длинный лук лежал у него на коленях. Рейнджеры никогда не странствуют с луком за плечами. Они готовы воспользоваться им в любое мгновение. Всегда. Сердце молодого рейнджера забилось быстрее. Сейчас до того места, где он заметил шевеление, оставалось 30 метров. В голове вертелись слова Холта: «Не сосредотачивайся на очевидном. Возможно, тебя так просто отвлекают от чего-то другого». Поняв, что сейчас его внимание сосредоточено на зарослях высокой травы у дороги, Уилл перевел взгляд сначала влево, затем вправо, охватывая пространство между деревьями, растущими 40 метров от дороги с каждой стороны. Возможно, в их тенях прячутся люди, готовые налететь на него, едва только он подъедет к подозрительному месту, Разбойники, беглецы, наемники, мало ли в лесах всякого отребья. Не заметив никого среди деревьев, Уилл безмятежно повернулся, якобы чтобы поправить поводья, и не увидел никого и позади себя. Гораздо более обнадежил его тот факт, что тягай больше не подавал никаких сигналов. Если бы в лесу действительно прятались разбойники, то это умное животное ни за что не успокоилось бы. Уилл слегка сжал колени, и тягай тут же замер на месте. Вьючная лошадь прошла еще несколько шагов, прежде чем последовать его примеру. Правой рукой Уилл в мгновение ока выхватил стрелу из колчана и положил ее на тетиву, вслед за чем тряхнул головой и сбросил капюшон. Длинный лук, невысокая косматая лошадка и серо-зеленый плащ выдавали в нем рейнджера. Это было ясно любому. — Кто там? — громко спросил он, приподнимая лук и прицеливаясь, но пока не натягивая тетиву. Если в траве кто-то и прячется, то он должен понимать, что не успеет сделать и пары шагов, как в него воткнется стрела рейнджера. Ответа не было. Тягай стоял, не шевелясь, привыкший замирать, пока его хозяин целится. — Покажись! — крикнул Уилл. — Кто бы ты ни был! В черно-белой одежде! В голове у него пронеслась странная мысль. Только пару минут назад его назначение казалось совершенно безопасным и даже скучным, а теперь ему, по всей видимости, угрожает враг из засады. — Повторяю в последний раз! Покажись, или я стреляю! И тут кто-то тихо заскулил, словно собака. Тягай тоже услышал этот звук. Он направил уши вперед и фыркнул. — Неужели там дикая собака? Собака, которая поджидает, пока он подойдет поближе, чтобы броситься на него. Но Уилл тут же отогнал себя от этой мысли. Дикая собака не стала бы подавать голос и выдавать себя. Кроме того, это существо явно скулило от боли. Это не было рычание или злобное ворчание. Уилл решился. Одним резким движением он вытянул ступню из стремени, перекинул правую ногу через луку седла и спрыгнул на землю. При этом он не сводил взгляда с того места, где затаился возможный враг, и держал лук наготове. В случае необходимости он мог бы выпустить первую стрелу, едва его сапог коснулся земли. Тягай снова фыркнул. В такие неопределенные моменты он предпочитал, чтобы Уилл оставался в седле, ведь быстрый конь в случае опасности может ускакать прочь. — Все хорошо, — успокоил его Уилл и осторожно направился к высокой траве, не опуская лука. 10 метров, 8, 5. Сквозь пожухлую траву уже отчетливо проглядывали черные и белые пятна. Еще один шаг, и Уилл увидел бурое пятно засохшей крови и красное пятно свежей. Существо снова заскулило, и, наконец-то, Уилл разглядел, кем на самом деле был его предполагаемый противник. Повернувшись, Уилл подал знак тягаю о том, что опасность им не грозит. Потом, отложив лук, склонился над раненой собакой в траве. — Ну, что с тобой, песик? — спросил он ласково. Собака повернула голову, и когда Уилл дотронулся до нее, издала жалобный звук. Через весь ее бок, от правого плеча до бедра, тянулась рана, из которой засочилась кровь, едва животное пошевелилось. Собака лежала на одном боку, полностью лишенная сил. Даже смотреть на нее было больно. Уилл понял, что перед ним пограничная овчарка, из тех, что охраняют северные пределы королевства и славятся умом и преданностью. Туловище ее было черного цвета, с белым пятном на шее и на груди. Кончик хвоста также был белым, как и ноги и передняя часть морды. Черная шерсть на затылке и на ушах походила на натянутый на голову капюшон. Рана на боку казалась неглубокой, и, скорее всего, оружие не задело ребра и внутренние органы, но она была слишком длинной, с довольно ровными краями, словно нанесенная острым лезвием. И из нее шла кровь. «В этом-то и заключается самая большая опасность», — подумал Уилл. «Собака ослабла и потеряла много крови. Пожалуй, слишком много». Уилл встал и пошел к сидельной сумке за лекарским набором, который возят с собой все рейнджеры. Тигай с любопытством следил за ним, довольный тем, что собака не представляет угрозы. Уилл пожал плечами, доставая аптечку.
«Если действует на людей, то должно подействовать и на собаку», — сказал он.
Он вернулся к несчастному животному и дотронулся до его лба. Собака попыталась поднять голову, но Уилл удержал ее, повторяя ласковые слова и открывая аптечку.
«Так, посмотрим, что с тобой, братишка».
Шерсть вокруг раны пропиталась запекшейся кровью, и Уилл промыл ее, насколько смог, водой из фляжки. Потом раскрыл мешочек с мазью и тщательно втер ее в рану. Это была обезболивающая смесь. Так будет легче очищать и перевязывать рану, не доставляя собаке лишних страданий. Через несколько минут, когда по его расчетам мазь начала действовать, Уилл принялся протирать рану травяным настоем, останавливающим заражение и ускоряющим заживание. Обезболивающее, по всей видимости, сработало неплохо, и пес совсем не вздрагивал, так что Уилл позволил себе как следует обработать рану. Заодно он заметил, что поспешил называть собаку песиком. Это была девочка. Пограничная овчарка, понимая, что человек помогает ей, лежала смирно, только время от времени тихо скулила и вздыхала, но не от боли, а скорее от благодарности. Сидя на корточках, Уилл внимательно осмотрел результат своей работы. Кровь все еще немного сочилась из раны, и нужно было как-то ее закрыть. Вряд ли здесь помогут бинты с такой-то шерстью и с такой большой раной. При мысли, что ее нужно зашить, Уилл невольно содрогнулся. — Нужно поспешить, пока мазь действует, — сказал он, обращаясь к собаке. Она положила голову на землю, но внимательно глядела на него одним глазом, пока он зашивал ей бок. Наверное, она чувствовала, что в тело ей что-то впивается, но боли не испытывала и потому позволяла незнакомцу колдовать над собой. Скоро края раны были стянуты прочной шелковой нитью. Закончив, Уилл положил ладонь на черно-белую голову, ощущая мягкость шерсти. Пусть рана и закрыта, но собака точно не может сейчас двигаться сама.
— Полежи здесь, — сказал он ей.
Собака послушно лежала, пока Уилл возвращался к лошади и перекладывал свои сумки. Всего у него были две большие сумки с книгами и личными вещами, прикрепленные по обеим сторонам вьючного седла. Уилл положил в углубление между ними запасной плащ и несколько одеял, сделав из них своего рода мягкое гнездо, в котором раненому животному было бы удобно переносить тяготы пути. Вернувшись к собаке, он осторожно просунул руки под ее туловище и приподнял, постоянно произнося ласковые слова. Мазь пока что действовала, но он знал, что скоро боль вернется. Собака издала тихий звук, но продолжала спокойно лежать у него на руках. Уилл донес ее до вьючной лошади и уложил на место, почесав ее за ухом. Собака приподняла голову и лизнула его руку. Это небольшое движение, похоже, утомило ее. Только сейчас Уилл с интересом заметил, что глаза у нее разного цвета. До этого он видел только обращенный к нему карий левый глаз. Правый глаз оказался голубым, и он придавал ей какой-то особенно проказливый вид, даже несмотря на нынешнее плачевное состояние.
«Хорошая девочка», — погладил он ее еще раз,
и, повернувшись к Тигаю, заметил, что невысокий конь пристально наблюдает за ним.
«Ну вот, теперь у нас есть собака», — сказал Уилл.
Тигай потряс головой и фыркнул. «И зачем она нам?» — словно спрашивал он.